чувствуете, да, что рождественские праздники уже открыли свой такой календарный отсчет. Протестантские церкви и западные церкви начали праздновать с 25 числа. Восточная церковь здесь у нас в январе месяце, но как раз вот этот вот период поклонения Богу, воспоминания о Господе Иисусе Христе, о Его рождении, о Его жизни, все, что связано с этим событием, уже вступило в силу. И мне тоже хотелось бы, чтобы вот эти вот дни, начиная с сегодняшнего и, может быть, там, первая неделя января, мы тоже посвятили, погрузившись в воспоминания, в изучение, в напоминания друг другу о нашем Господе, о Его Рождестве. Кстати, ни этот праздник, ни какие другие праздники в Библии не являются повелением, чтобы мы его отмечали. Наверное, по той причине, что точно никто не знает, когда Господь родился. Рождество, оно где-то на фоне жизни Христа и Его смерти подразумевается как наивысшая ценность. Правда? Поэтому, если бы не было Рождества, Христос бы не пришел в этот мир, Он бы не умер и не воскрес. А раз Он умер и воскрес, значит, этому предшествовало Его рождение. Давайте мы вместе с вами откроем Слово Божие. Прочитаем один эпизод из этого события. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, в деве, обрученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова, имя же жене Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. И вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и уже на шестом месяце. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Пожалуйста, присаживайтесь. Я хочу сделать акцент из этого отрывка на одной последней фразе этого стиха 37-го. У Бога не остается бессильным никакое слово. И чем громче я скажу, ничего не изменится. Или прошепчу, ничего не изменится. А это истина, незыблемая, непоколебимая, никогда не меняемая. У Бога не остается бессильным никакое слово. Вы знаете, Рождество Христа, это на самом деле, если думать и размышлять об этом событии, величайшее из всех событий, рождений, пришествий людей в этот мир или ухода, самое-самое-самое знаковое. Не потому, что лучший из людей, а потому, что вокруг Христа вращается все мироздание. Всякий Божий замысел в мире, который есть, вращается вокруг личности Иисуса Христа. Я вспоминаю, когда я был подростком школьного периода, может быть, средние классы, 7-8, когда умирали вожди ЦК КПСС, и вот в газетах огромным шрифтом было на первых полосах опубликовано: после их смерти планета в трауре. Я думал, вот этим вот детским мозгом, планета в трауре, это и японцы в трауре, это в Австралии в трауре, это в Южной Америке в трауре, и на Аляске везде люди в трауре. И я понимал, что люди искусственно хотят возвеличить друг друга, придать какую-то ценность словами, делами, медалями, орденами, красивой одеждой, громкими какими-то событиями, памятниками. Но это не работает. Приходят люди и уходят. Христос – самая величайшая личность. Звезда Иакова, которая появилась в этом мире, воссияла в таком могущественном свете, что всякий, кто этот свет не заметит, будет обречен на вечное осуждение. хотел бы, чтобы сегодня, размышляя об этом отрывке, о котором мы говорили, и вот эта фраза, что у Бога не остается бессильным никакое слово, мы могли развернуть наш взор в историю назад. Посмотреть, как формировалось пришествие Христа. Что израильтяне знали об Иисусе Христе? Я хочу задать вопрос, наверное, он риторически будет. Вы знаете, что христианство – это религия или вера или конфессия, которая пришла из Израиля? Это не славянская вера. Это не западная конструкция католиков Мартина Лютера, Цвингли или Кальвина. Это пришло к нам из Израиля. Нравится нам это или не нравится, это факт. И вот израильтяне, которые жили, которые поклонялись Богу, жили на своей территории, для которых каждая местность имела какое-то особое значение. Каждое событие на том или ином холме, горе, в пустыне или еще где-то всегда было отмечено чем-то важным. Они жили этим. Но они жили с одной целью. С ожиданием пришествия Мессии. Их поклонение в скинии, поклонение в храме, их жертвоприношение, их песнопение. Все, что они делали, название своих детей, вот образ работы, мышления, все, что было переплетено с кровью матерей, которые передавали своим детям, всегда было взиранием на пришествие Мессии. Я сделал некоторую подборку текстов, мы их зачитывать не будем, может быть, некоторые прочитаем, остановимся, но тем не менее я хочу, чтобы мы проследили вот эту вот историческую последовательность того, как израильтяне, что они знали о Христе. Потому что нам иногда кажется, что Ветхий Завет, история Израиля, она не имеет никакой силы. Все, что ветхое, оно близко к уничтожению, к тлению. Новый Завет, мы поколение верующих этого периода, поэтому все, что в Новом Завете, это является ценностью. Это так, но не до конца. Новый Завет – это комментарий к Ветхому Завету. Ветхий Завет – это фундамент, это основа, это пророчество о грядущем Мессии. Новый Завет – это исполнение того, что было сказано в Ветхом Завете. Поэтому невозможно отделить одно от другого. В Ветхом Завете Бог точно такой же был, как и в Новом Завете. И некоторые люди читают ветхозаветные истории и говорят, о, в Ветхом Завете Бог был не таким, как в Новом Завете. Я слышал высказывание, кто-то делился, когда ребенок говорил, что папа, в Ветхом Завете Бог еще не был христианином, да, вот не был таким Богом любви. Вот даже дети наблюдают, им кажется, что это Бог был какой-то строгий, а в Новом Завете добрый. В этом Завете мы читаем о Боге любви. И в Новом Завете мы читаем о Боге, который есть огонь поедающий. Ничего не меняется. А наша тема сегодня, наша цель сегодня посмотреть на то, как представлен наш Господь в Ветхом Завете, вплоть до пришествия Его к Новому Завету, к периоду наших дней. Так, самое первое, что знали в Ветхом Завете о Христе, о Мессии грядущем, о том, что Он придет как победитель над сатаной. Самое первое, то, что мы называем протоевангелие, или первая благая весть, помните, где находится? Должны помнить, должны знать наизусть. Бытие 3.15, совершенно верно. Бытие 3.15. Только два человека на планете пустынной, красивой, но пустынной. И Бог им тогда говорит о том, что придет от семени жены. Кто? Спаситель, победитель, который сокрушит сатану и даст людям избавление. Это не просто утверждение каких-то фактов. Я вот когда думаю об этих тезисах, друзья, вы знаете, я догадываюсь, что вы то же самое чувствуете, что и чувствую я. Нам очень сложно проникнуть в суть личной проблемы. Вот когда с людьми разговариваешь, или когда мы говорим, Иисус Спаситель, есть у вас на самом деле чувство, что вас вытащили из пылающего дома, или из утопающего, которого достали на самом деле со дна, и вот привели в чувство, привели к жизни, и вы переживаете. совершенны в своих мыслях, в чувствах, в своей воле, которые не знали, что такое грех, ложь, коварство, хитрость, думать одно, говорить другое, поступать по-третьему, абсолютно не свободны от этого были. Вдруг грязь, чернота, страх, ужас, вот эта скомканная внутри совесть мгновенно изменила их образ жизни и мыслей. В тот самый момент, когда они перестали повиноваться Богу, грех пошел в их жизнь. И не нужно думать, чтобы пережить контраст вот этого вот торжества, избавления, нужно на самое дно опуститься в обществе. Стать падшим наркоманом, которому ногу отрежут, да, или там блудницей, которая там, не знаю, страна знает, да, вот, или еще какие-то там ужасных событий, и потом, когда Бог тебя спас, и ты думаешь, о, все хорошо, вот это я спасу. Вы знаете, почему сегодня такое огромное любопытство людей, вот, ходить к гадалкам, знать свою судьбу, знать, что происходит с этим миром, знать радость грядущих дней на следующую неделю, читая гороскопы или там думая о чем-то, обращают внимание на удачный день, там погода, кот белый или черный, пустые ведра, веники, всякое такое. Вот. Люди хотят знать. Знание – это движущая сила, которая либо помогает, либо мешает. Функция пророка была в том, чтобы предвозвестить людей, чем закончится этот мир. Неужели вам никогда не было интересно подумать о том, а если я умру? Или точнее сказать, когда я умру? Это точно. Если это как бы, а вдруг не умру? А вот когда это вопрос времени, то где я буду? Я думаю, похороны – самый величайший аспект вот этих трезвых мыслей, да, когда человек, который рядом с нами еще был, а уже он вроде бы и он, но не он. Просто в футляре его лежит тело. Но он где-то существует. В одном из двух мест. Атеисты успокаивают себя. Никакой вечности нет. Человек – это биомасса, в которой происходят биологические жизненные процессы. Он умирает, распадается на химические элементы. И конец ему, его нет. Это уже устаревшее примитивное мышление. Даже есть какая-то группа атеистов, которые доказали, что есть какой-то вес у души, да, и кто-то в тоннелях каких-то летал, двигался, и видели какой-то свет, и может быть еще чего-то. Я думаю, всякий неверующий, который видел свет в конце тоннеля, скорее всего, он видел поезд, который мчался ему навстречу. А не свет радости, свет жизни. Вот почему Бог некоторых возвращает назад для того, чтобы эти люди могли покаяться. Вот в чем функция пророка, друзья. Сказать правду того, кто мы. И сказать правду, кто Бог. И эти две истины объединить между собой. Я уже говорил, и сегодня повторю, что нет наивысших льстецов, чем сами мы для себя. Вот представляете для себя такую ситуацию, когда вот очень легкий образ, когда Христос говорил, нездоровый имеет нужду во враче, но больной. Никогда никому в голову мне тоже не приходила мысль просто так проходить профилактику, стать в очередях в поликлинике, брать талончики для врачей, да, там, посещать их, за анализы все эти сдавать, чтобы узнать, ну, у вас там чуть-чуть повышенный холестерин, перестаньте есть вот это, пейте это, там, зарядочку делайте. Живем, да и живем. Но у меня никогда нет желания ехать на пикник в тот момент, когда у меня высокая температура. Или боль в почках, или еще какие-то боли. Единственное, что я хочу, вернусь к здоровью. И в степени сложности здоровья есть и реакция обращения к врачу. Так вот, представьте, если вы болеете, а я недавно болел, да, и вот бумаги, которые приносишь врачу, и он бы посмотрел и сказал, не переживайте. Все равно вы когда-нибудь умрете, все с вами нормально, выглядите неплохо, все хорошо. Я бы обнял его, поцеловал, сказал, спасибо, как вы меня утешили. Но тогда, когда мне врач сказал, вы знаете, в следующем году вы можете уже с Богом общаться. Ним общаться. И живя здесь, в теле, в вечности, но я почувствовал, что нужно с этим что-то делать. И я на врача не обиделся. Я на него абсолютно не рассердился. Понимаете, с нашей душой то же самое происходит. Когда нас усыпляют и говорят, посмотри вокруг себя, все так живут. Да какой ты грешник? Я просто диву даюсь, когда люди в церкви, возрожденные, которые каким-то образом вовлечены даже в служение, говорят, ну, а я вроде бы и не грешник. И не помню каких-то таких событий, чтобы вот чего-то нужно Богу было меня там спасать. Вроде культурно, все нормально. Странно. Так вот функция пророка. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Все перед Богом негодны, как испорченная картошка, гнилая, с плохим запахом, как тухлые яйца, как бесполезные яблоки, как абсолютно все то, что нужно на свалку. Вот так Бог смотрит на нас. Я знаю, что подобные вести это оскорбляют сегодня интеллигентных и образованных людей. Но это функция пророка. Вот почему, когда Христос пришел в мир грешников и начал это проповедовать, люди зашипели. Они сразу вознегодовали. Какое ты имеешь право нас оскорблять? Мы дети Авраама, никогда никому рабами не были. С нами всегда все в порядке. И Моисей сказал, придет пророк. Во-первых, он открыл людям, кто они. И потом пророк открыл людям, кто Бог. И не то, что мы о себе думаем или друг о друге. А очень важно знать, что Бог о нас думает. Хотели бы вы знать, что Бог лично о вас думает в настоящий момент? Это наивысшая ценность. Это как раз-таки то, что нам нужно. Что Бог думает о нас? Когда Бог Аврааму сказал или Давиду, что ты друг мой, близкий сердцу моему, я не знаю лучшего комплимента, когда сам Бог относительно человека говорит подобные вещи. Это функция пророка. Потом в мире появлялись сложные пророки, которые льстили людям, которые за деньги выписывали справки, да, у которых онкология там такой-то стадии, они выписывали справки. Здорово абсолютно. Я уже применяю образ физический к духовному. И многие такие вещи, которые уводили людей в сторону от истинного пути. И тогда, когда они умирали, они оказывались в аду. С этой справкой. С этим самообольщением, но когда пришел пророк Мессия, он говорит людям истину. Пусть даже самой неприятной, но она была честная, помогающая людям видеть реальное состояние своей души. Итак, в Израиле ждали, что придет Мессия. И Мессия вечный. Моисей пришел и ушел. Иезекииль, Исаия, Иеремия пришли и ушли. Это были маленькие фрагменты, но они знали, что придет великий Мессия, великий пророк. Следующее. Они знали, что это будет великий первосвященник. Псалом 109, 4 стих, который продублирован в послании к Евреям 5:10. Потрясающий текст. Исаия 53 глава. Теперь несколько слов о функции первосвященника или священника. Она очень сродна с тем, чем занимался пророк. Это был посредник между Богом и людьми. Священник всегда представлял нужды народа. Но все, что отличало настоящего первосвященника Христа, Мессию, от всех остальных прообразов, это то, что человеческие священники приводили с собой животных. Они делали над ними ритуал, совершали молитву, возлагали на них руки, заколали их кровью, поливали жертвенник, делали все церемонии, которые Бог прописал. Но это был временный эффект. Это был пластырь на гнойнике. Для того, чтобы от этих глаз человеческих можно было бы скрыть. И люди понимали, что пластырь поднимался и отклеивался, и нужно был новый. И все понимали, что проблема не в том, чтобы внешне повыступало, а проблема в самой крови. Кровь нужно было менять. Как ее поменять? Нет чьи говорит, чтобы пили чистую кровь. Все заражены. И вот сказано было, что придет Мессия, который будет великим пророком, великим первосвященником. И великий первосвященничество заключалось в том, что он сам отдаст жизнь за людей. Восторгайтесь снова этим текстом 53 главы Исаии, где сказано, за преступление народа моего претерпел смерть. Что все мы блуждали, как овцы, каждый совратился. Смотрите, вот этот абсолют, все мы и каждый совратились на свои пути. Мы жили, как мы хотели. Мы относились к Богу, как мы хотели. Мы принижали Его, возвышали себя. Мы сами для себя были стандартом. Но Исаия говорит, Бог взял Христа Мессию, принес Его в жертву. Он понес на себе наши грехи. Он чистый первосвященник. Он вечный первосвященник. Он мог взять грехи от самых первых людей, от Адама и Евы, Авеля и подобных людей, до тех людей, которые еще не родились на нашей земле. Это Бог, который способен был все это сделать. Израиль ждал этого Мессию. По крайней мере, все эти жертвы, они свидетельствовали о том, что придет однажды человек, потому что за человека должен умереть человек. Если вы не понимаете эту схему, у меня к вам вопрос будет попроще, друзья. Первое. Если вы осознаете, что хоть раз в жизни согрешили, а я думаю, что мы честные люди скажем, да, было дело. Конечно же, это большой комплимент, один раз в жизни согрешить. Следующий вопрос. Что вы сделаете с этим грехом? Или грехами? Или греховным образом жизни? Как вы от них избавитесь? Схема того, что раньше было плохо, сегодня хорошо, и это наложение идет, не работает. Не проходит. В вечности эта схема не работает. Всякий сделанный грех, он завис перед лицом Бога. И в его архиве этот грех есть. Определение греху дает Бог, а не мы. Это его сфера определения. Он считает грехом это. Или не считает. Так вот, он сказал, всякий пришедший в этот мир человек ни разу не должен согрешить. И если согрешил, возмездие за грех что? Смерть. Сначала физическое, а потом духовное. Многие люди узнают эту истину, что Бог говорил правду, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Но это слишком запоздалая истина будет. Слишком поздно будет разбираться с этим. Только на земле в эти короткие дни Бог дает нам возможность исправить что-либо, понять что-либо, или понять истину, и в какой-то период обратиться к Богу. Так вот, единственный путь спасения всегда замыкался на личности Мессии, имя которого еще не знали. Они знали, что придет пророк, они знали, что придет первосвященник, который отдаст жизнь. И они понимали, что за человека должен умереть человек, за неправедных должен умереть праведных, за временных должен умереть вечный. За человека должен умереть Бог. И они ждали. Посмотрите, следующая мысль, которая формировалась в мышлении израильтян. Мессия будет великим царем. И эта комбинация политическая, религиозная, экономическая, все замыкалось в личности Иисуса Христа. Поскольку мир, созданный Богом, является Его правлением, мы очень много читаем в Писании, что Бог назван царем. Конечно, у многих может сегодня сложиться такое впечатление, что когда человек, о котором я говорил, беседовал, говорит, у меня такое чувство, если есть Бог, то просто нас оставил. Ему мы не интересны. Мы живем сами по себе. Это первое впечатление. Но я не согласен с этим. Если бы Бог нас оставил, а Он нас не оставил, то, по крайней мере, самое первое доказательство того, что царь управляет этой вселенной, выражается в самых простых вещах. Бог посылает солнце на праведных и неправедных. Посылает времена благодатные, посылает дождь, тепло, снег, посылает лето, зиму. Весь этот цикл природы, он поддерживается чем? Словом Божьим. Мы ложимся спать, земля вращается. Мы просыпаемся, мы занимаемся своими делами, но этот механизм бытия, он как часы работает тысячи и тысячи лет. Я этому человеку сказал, если бы Бог нас оставил, то вместо снежинок у нас бы падали камни. Вместо воды, может быть, текла бы на нас кислота. Вместо мягкого теплого солнца нас бы оно палило и жгло. Кто поддерживает этот 23-градусный наклон земли? Кто сохраняет эту близость солнца или отдаленность вот так для того, чтобы мы не замерзли и не сгорели? Чья рука стоит от падения всяких комет и каких-то других вещей, которые мы даже вообще не задумываемся? Люди, может быть, ученые только грубо ахают о том, что вот что нас ждет, или там что-то движется. Есть Творец. Но это вопрос физики. Вопрос нравственности. В книге Откровения сказано, что этот царь однажды заберет у людей все свое доброе. То есть отнимет Дух Святой, который сегодня сдерживает распространение и силу греха. Можете себе представить, что на этой земле будет твориться? Если сегодня сдерживающая рука Бога, и мы видим, что этот грех настолько мощный, что даже среди верующих людей он несет разрушительную силу, то что будет, если он заберет свою руку, люди оставят один на один с самим собой? То, что было с фараоном, сказано, и ожесточил Бог сердце. Он не сделал его злее, а он просто доброту свою отнимал каждый раз. Потому что все то доброе, что мы можем найти в себе, это не наше. Это от него. Так вот сказано, что придет царь. Придет потомок Давидов. Вот вам несколько текстов можете записать, самые такие яркие. Второй псалом, 6-7 стих. Иеремия 33:15. Захария 9:9. Множество других текстов, которые говорят об этом, я думаю, что вам известно, или можете себя найти. Но евреи ждали, что придет царь. Царь, который установит свое правление. Видимое, славное, прекрасное. Более того, говоря о царе, у него была вот эта вот функция целителя. Исаия 35 глава. Можете себе отметить 5-6 стих. Сказано, когда придет царь Мессия, глухие начнут слышать, слепые начнут видеть, хромые начнут ходить, мертвые будут воскрешены. Это будет век славы. Люди ждали его. Люди его ожидали. И последнее, что люди знали о Мессии, что он родится в Вифлееме. Бог конкретно сказал, в таком-то городе родится Мессия. Все. На этом заканчивается часть истории Израиля. И потом 400 лет вакуума, молчания, ни одного пророка. Никаких событий, никаких знамений, ничего абсолютно. До тех пор, пока не появился Иоанн Креститель. Конечно, Иоанн Креститель представил живого Христа, взрослого Христа. Но то, что мы прочитали в этой истории, и то, что мы в начале собрания сегодня слышали, да, это радостная весть. Когда ангел явился и сказал, радуйтесь. Ныне в городе Давидовом, то есть в городе Вифлееме, потому что Давид родился в Вифлееме. Там маленькая деревушка, она сейчас небольшая, ну или может быть небольшой городок. Вот тогда это была деревушка. Родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Вот вам знак, ангел говорит, вы найдете его в яслях, лежащего в пеленах. А теперь вот что хочу продолжить. Как знание о пришествии Мессии люди применяли в своей жизни? Люди знали, что придет Мессия. Жили этим. Из субботы в субботу все на Боге проповедовали. Читали о нем. Я понимаю, как похороны, глядя вот на эту трагедию потери близкого, внутри себя они говорили, когда это страдание закончится. Когда видели рожденных неполноценных детей, когда видели несправедливость в обществе, когда сами жили под оккупацией римской, когда те люди просто господствовали над ними, когда было столько боли и страданий, они задавали эти вопросы, когда это все закончится. И потом им возвещают, пришел Мессия. Вот здесь появляется контраст. Контраст двух разных групп. Я хочу прочитать о первой группе, о тех праведниках, которые ожидали Мессию. Я не случайно сказал о том, что 400 лет было молчание. Молчание было официальное, но люди, у которых было Слово Божье, и которые в домах отцы учили детей, с юности несли до глубокой старости величайшее желание встретить Мессию. Они не знали, когда это будет, но они его ожидали. Вот два события в одной истории. Если у вас открыто Евангелие от Луки, переверните страничку на вторую главу. Мы прочитаем с 25 по 35 стих. История начинается со слова «тогда». Тогда это, когда Иосиф с Марией принесли восьмидневного Иисуса Христа в храм для обычая, который был в израильском народе. И вот Лука записал. Тогда в Иерусалиме был человек по имени Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий, то есть нашими словами сказать, ожидающий, сильно или страстно ожидающий утешения Израиля. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти до тех пор, пока не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним установленное по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его удивлялись сказанному о нем. Читаем еще одну удивительную личность. Это с 36 стиха, следом несколько стихов. Посмотрите. Тут была также, тут это в храме или на территории храма, была также Анна, пророчица, дочь Фануила из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот два человека, очень кратко, два человека, Симеон, пожилой, и престарелая Анна, сказано 84 года, в то время это было очень достигшая глубокой старости. Что их объединяет? Ожидали. Ожидали Мессию. Они были праведны, они служили Богу. Это то, что истекало из праведного сердца. Если из нечестивого сердца истекает зло и нечестие, то из праведного происходит благочестие. Она была в посте, в молитве, она говорила другим, что должен прийти Мессия. Но их объединяло ожидание. Я представляю чувство вот этого Симеона, когда он взял на руки свои младенца, и, глядя ему в лицо, понимал, что вот он. Вот он, о котором говорил Бог Адаму и Еве. Вот он, о котором говорил Бог Аврааму, Исааку и Иакову. Вот он, о котором Бог говорил Моисею и всем остальным пророкам. Сейчас он в моих руках. детей, нападение одних, он разделяет общество, не давая серой зоне какой-то или нейтральным местам для людей, чтобы там они оказались. Будут либо те, кто примут его, либо те, кто отвергнут. С нами происходит точно так же. Так вот, ожидание Мессии — это была небольшая группа людей, которые называются святой остаток, которые впоследствии и приняли его. Я хочу процитировать то, что когда-то вам зачитывал Спержена, который относительно своего сердца, относительно своего призвания или привязанности к Богу говорил о своем служении, о верности ему следующее. Несколько лет назад я получил приказ от моего Господа стоять у подножия креста, пока он не придет. И если я уйду с этого места, то не знаю, как я смогу получить его благословение. Здесь стою и провозглашаю эту старую истину. Это истина об Иисусе Христе и при том распятом. О нем я желаю говорить, о том, кто жил, о том, кто умер и воскрес, который стал заместительной жертвой, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Я продолжаю держаться за крест Христов. Другими словами, могли сказать праведники того периода. Мессия дал поручение через слово свое ожидать его. Придет он в мое время или в будущее, неважно, но я жду его. И весь праведный образ жизни был доказательством пришествия Мессии. Потому что людям не давало покоя и греховность. Они ложились спать и просыпались этим бременем грехов своих, который мог снять только Мессия. Теперь вторая группа людей. Это нечестивые люди, которые в тот период жили беспечно и не ожидали Христа. Один текст прочитаю. Иоанна 1 глава, 11 стих. Он обобщает все детали. Иоанн в конце своего служения, жизни, когда он записывал жизнь Христа, глядя на прожитые годы, вот что написал о Христе. Пришел к своим, и свои его не приняли. Свои его не приняли. Кто свои? Опять-таки, та группа людей, которые слышали это пророчество для Адама и Евы, для Авраама, для Моисея, для Давида и других пророков, что придет Мессия. Великий царь, исцелитель, искупитель, абсолютно все то, что благословение Бог принесет Израилю, будет дано вам. Пришел своим, а своего не приняли. Я говорю, что у Израиля есть причины для того, чтобы гордиться. Потому что ни в одном народе нет столько историй о живом Боге, который являлся бы, как Израилю. Ни один народ не расскажет никаких событий, которые знают, кто первый был у них праотец. Что их язык никогда не видоизменялся, их религия никогда не видоизменялась в своей сердцевине. Которые знают живого Бога, который кормил хлебом 40 лет в пустыне, который давал одежду, которая не ветшала, который поил водой всегда свежей, холодной, в достатке, столько, сколько нужно было, днем защищал их своим присутствием, давая им тень, ночью согревал им своим присутствием, давая им свет. Это было только в Израиле. И для Израиля Бог послал Мессию. Но когда пришел Мессия, у меня вопрос, почему они его не приняли? В чем проблема? Знаете, в чем ответ? Я так вывод делаю. Они представили его на своих условиях. Ты должен быть таким, каким понравишься нам. И все. Если ты целитель, давай, исцеляй. Вперед. Мы это видим, что тысячи и тысячи людей принесли разных от, наверное, от простого гриппа, да, вот как и Петра, теща была, да, у нее горячка, там высокая температура, непонятно, что за болезнь была, но, по крайней мере, с высокой температурой. До таких людей, которые были просто проказой изъедены, кривы, слепы и одержимые десятками бесов, приводили к Иисусу Христу, потому что была в этом нужда. Но на этом все заканчивалось для многих. Вот один эпизод. Тогда, когда они захотели его сделать земным Мы опять смотрим назад, они ставят пророчество, что придет Мессия, он будет царь. И они говорили, неужели, если придет другой человек под названием Мессия, он сделает что-то больше, чем этот? Нет, наверное, это Мессия, давайте его сделаем царем. Что вызвало такое желание и решение? Потому что он толпу из 20 тысяч человек несколькими кусочками рыбы и хлеба накормил. Хлебом вот просто взял, преломил, раздал ученикам, они накормили, еще очень много осталось. Помните это событие? Это реакция людей. Дай нам хлеба и зрелищ. Дай нам экономику. Дай нам нашу землю, чистую, без всяких язычников. Дай нам то, что мы хотим. А Христос понял. Потому что не пришел тело исцелять. И не хлебом пришел он кормить людей, желудки наполнять. И не решать семейные конфликты или нотариальные вопросы. Кто кому там должен имущество передать? Помните, люди тоже за ним приходили, к нему приходили. Учитель, рассуди нас. Не для этого он пришел. Одна цель была взять твой грех, и мой грех, и грехи всех нас, и вознести его на крест. Он пришел решить проблему нашей вражды с Богом, чтобы, умерев, или когда это произойдет, мы не отправились в ад. А люди это не поняли. Он им не нужен был такой. Желудок дает установку тому, что мне нужно здесь и сейчас. А то, что будет где-то там потом, это не важно, разберемся. Вот такое наше мышление. У меня сейчас дети голодные. Мне сейчас нужно давать им образование. У меня сейчас экономические проблемы. То, что будет там потом на небесах, Царство Небесное, хорошее, радостное, это потом. Но сейчас что? И они подписали ему приговор. Смерть ему. Потому что Мессия не такой должен быть. И это с их точки зрения. И я представляю эту драму. Когда за несколько дней до его казни, и он сознательно шел туда. Он бы мог исчезнуть, он бы мог уйти в другой город. За ним бы никто не бегал. Они бы вздохнули и сказали, ой, нет уже того, кто мешает нам жить. Но он шел в Иерусалим. Вот на какой-то высокой точке, когда город был внизу, там евангелист описывает, что стоял и плакал. По-настоящему плакал. Ему было больно об этих людях, об этих детях, об этих семьях, об этом поколении. И он говорит, сколько раз я хотел собрать вас. Я пришел, но вы не узнали меня. Я пришел дать вам благо, но вы просто бьете меня по рукам. Вы отвергаете меня. И поэтому Господь говорит, остается или оставляется дом ваш пуст. И он до сих пор остается пустым. Для Израиля, по крайней мере. Задайте вопрос себе. Вы очень много знаете о Мессии. Наверное, больше, чем евреи первого века. Потому что они не знали Мессии, который был распят, который воскрес, после которого сошел Дух Святой. Благословение Церкви, благословение Возрождения. Мы знаем это. Как это знание влияет на образ нашей жизни? Ждите любой встречи со Христом. Я не говорю в общем. Да, где-то, когда-то. Как это выражается в вашей жизни? Есть эта праведность, как в Симеоново сердце? Это благочестие, желание говорить другим людям о Христе, как это было в сердце и в устах Анны. Быть там, где Христос, привязанным к Его ценностям. Любите ли вы то, что Бог любит? И ненавидите ли вы то, что Бог ненавидит? Ответьте сами себе. И от того, кем вы являетесь по отношению к Богу, такой будет ваша вечность, такой будет наша вечность. И это Рождество, это не просто период вкусных кушаний и способность поделиться новыми рецептами. Рождество – это глубокое размышление о личных отношениях с Мессией. Если вы искуплены, спасены и любите, цените, братья и сестры, что может этот мир предложить взамен того, что Бог принес? становится зачем-то таким, что казалось бы для него счастье. Вот то, что принес Мессия, это навеки и навсегда. Это состояние, которое никто никогда не сможет изменить, потому что это оттуда приходит. Ни радости жизни, ни печали жизни не могут украсть то, что Бог принес. Это мир с Ним. Это чистое сердце от грехов. Это дерзновенное состояние ожидания того дня, когда я встречусь с Господом моим. Я знаю, что я встречусь с Ним как с Отцом, с Искупителем, а не как с тем, кто будет против меня вести суд. Доколе мы живем, задавайте эти вопросы и отвечайте на них. Если вы не уверовали, не пережили возрождение в близких отношениях с Мессией, сделайте это. Вы несете ответственность. Есть призыв: уверуй, покайся и уверуй. Если вы уверовали, и вы знаете, что ваша жизнь преображена Мессией, который родился, жил, умер и воскрес и снова придет, живите во славу Его, живите достойно, прославляя в своих семьях, там, где вы работаете, там, с кем вы живете. Пусть это будет обилием свидетельства того, что вы измененная им личность. В заключение, когда я говорил с этим человеком, или, может быть, у вас есть много информации против Библии, что вот там люди писали, столько каких-то там ошибок, противоречий, или я не хочу сейчас об этом говорить. Все, даже если буду что-то доказывать, вы же мне не поверите. Я вам одно хочу сказать. Эта книга изменила мою жизнь. Эта книга преобразила мою жизнь. Или я знаю, кем я был. Я вижу, кем я стал. Не под силу ни одному человеку, ни одной философской мысли, никакому течению невозможно было бы просто залезть вот сюда. И этот мотор, о котором я говорил, да, не просто починить проводочки, улучшить, пристряхнуть, а просто взять его отсюда, выкинуть и положить новые, новые мысли, новые чувства, новую силу для жизни. Это может сделать только Мессия. Ему честь, Ему слава во веки. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, признаем величие, могущество, славу, доброту, человеколюбие и близость к нам ради Христа. Благодарим Тебя, Господи, что Ты не оставил этот мир, в котором мы живем, умирая в своих грехах. Мы знаем, Господи, что все человечество враждебно Тебе, ненавидит Тебя, бежит от Тебя, устанавливает свои стандарты, живет по-своему. Все это человечество справедливо заслуживает наказания гнева Твоего и ада. Господи, Ты открыл нам доброту свою, что Ты не испепелил людей, не испепелил нас, тогда, когда мы этого заслуживали. Но в Твоем терпении Ты дал нам время покаяться, дал нам милость уверовать. Спасибо Тебе, Господи, за Твою доброту. Благодарим Тебя за эти обетования, пришествие Мессии, когда Ты сказал еще первым людям, нашим прародителям Адаму и Еве. Тогда, когда Ты это провозгласил Аврааму и Моисею и всем святым пророкам, и Ты исполнил, потому что не остается бессильным Твое Слово никогда и ни в чем. Благодарим Тебя, Господи, за грядущее событие, что точно так же, как в прошлом исполнилось Твое Слово, оно исполнится и для нас в будущем. Ты не оставишь нас погибшими. Ты не оставишь наши тела лежащими в земле, но Ты воскресишь детей своих. Ты воскресишь всех на суд, и одних возьмешь Царствие Твое, а других отправишь на вечное осуждение. Так говорит Твое Слово. Мы исполнены радостью от того, что Ты помиловал нас. И нет в нас какой-то привилегии перед другими людьми. Просто это милость Твоя, благодать Твоя. И мы ценим это и принимаем как великий Твой дар. Поэтому мы любим Тебя, Господи. Мы хотим от всего сердца, подобно Симеону, Анне и другим святым, которые ожидали Тебя, ожидать Тебя во все дни нашей жизни, служить Тебе верно и преданно. Молюсь Тебя, люди, которые первый раз в нашем собрании, либо посещающие наше собрание, но чьё сердце по-прежнему не искуплено. Коснись их сердец, открой их духовные уши и глаза, обличи их в грехе и дай им милость спасения в Иисусе Христе Духом Святым. Поклоняемся Тебе, наш Бог, славим и величаем. Ты единый, великий, Отец, Сын и Святой Дух.